Это радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутация». С большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого режиссера. За два дня до его ареста Мейерхольда видела вся страна. В июне 1939 года в Москве, в доме актера, шла всесоюзная конференция режиссеров, имевшая в ту пору большое политическое значение. Власти предоставляли Мейерхольду шанс публично покаяться. То был жест, явно рассчитанный на примирение с режиссером, полтора года находившимся в опале. У правительства не было сомнения в том, что за время бездействия вождь театрального октября успел перестроиться и осознать свои грехи. Силу и значение его выступления придавало соседство с вождями. Режиссерскую конференцию неожиданно для всех открыл главный прокурор страны Вышинский. Мейерхольд принял предложение власти. Он вышел на трибуну и яростно выступил против соцреализма, уничтожив тем самым самого себя. Прошло двое суток, и его взяли. После 7,5 месяцев заточения и пыток он был расстрелян. Но свое искусство Мейерхольд защитил до конца. Но разве он не был советским режиссером? Символом театральных и шире эстетических перемен обновленной страны? Разве не было у него романа с советской властью? Или это миф? И почему, узнав об аресте Всеволода Эмильевича, нашлись коллеги по цеху, искренне обрадовавшиеся такому исходу? Наша программа посвящена становлению Мейерхольда, его сотрудничеству с новой властью и великому походу против большевиков. Сегодня часть первая. Мейерхольд был великим неспровергателем, новатором и экспериментатором. Его жизнь – это безостановочная революция в мировоззрении и в искусстве. Еще в юности он попал под влияние народников, читал нелегальную социалистическую литературу. Мейерхольдовский биограф Юрий Елагин писал:
«Эти левые, по существу народнические влияния, с самого начала преломились в его психике как-то своеобразно односторонне, в негативном смысле, положив начало пессимистической линии в его характере, обостренному, преувеличенному восприятию темных отрицательных сторон жизни».
У Мейерхольда были немецкие корни.
Родился в Пензе в 1874 году. Крещен по лютеранскому обряду и получил тройное имя – Карл Теодор Казимир. Его отец, Эмилий Федорович Мейерхольд, происходил из рода немецких евреев, перешедших в лютеранство. Он переселился в Россию и женился на прибалтийской немке Альвине Ниезе. Был успешным коммерсантом, держал водочный завод. Водка была хорошего качества, жители Пензы называли ее «Мейерхольдовкой». Но, создав себе в России благополучную жизнь, сам Эмилий Федорович русским так и не стал, сохранив до конца дней верную любовь к своей родине, Германии. Карл Теодор Казимир, напротив, чувствовал себя русским и говорил, что усвоил обычаи русского народа, полюбил его, воспитался на Гоголе, Пушкине, Лермонтове, Тургеневе, Толстом, Достоевском и других великих русских поэтах-писателях, молился на русском языке. Мейерхольд рано созрел и занялся строительством, режиссированием собственной биографии. Сразу после окончания гимназии в 1895 году он перешел в православие, хотя никаких формальных затруднений не существовало в царской России и для лиц лютеранского вероисповедания. Имя себе выбрал Всеволод в честь любимого писателя Гаршина. В фамилии изменил букву «Г» на «Х» и стал Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.
Да, он умел резко менять свою судьбу. Вторым поворотным пунктом в его жизни был отказ от карьеры актера и выбор режиссерского пути. Мирхольд начал играть в любительском театре еще в гимназическую пору, а в 24 года, в 1898, поступил в труппу только что образованного Станиславским и Немировичем Данченко художественного театра. Очень скоро он понял, что его актерские возможности ограничены, и связаны они с его природными данными. Слишком высокий рост, большой нос, голова излишне закинута назад, голос... И голос недостаточно силен и глуховат по тембру. Впоследствии он хоть и выработал отличную актерскую технику, и у него был и темперамент, но настоящего, богом данного, сценического обаяния нет, не хватало. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете программу «С большевиками или против них?» Мирхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого режиссера. Критики отмечали.
В сценической актерской природе Мирхольда была большая резкость, не было мягкости, и в голосе слабее всего были ноты задушевности.
О его исполнении роли Грозного в «Смерти Ивана Грозного» писали.
В исполнении Мирхольда в Грозном исчезло все царственное, и была неумеренно подчеркнута патологичность и нервность натуры немощного старика.
Роль Иоганнеса Фокерата в «Одиноких» Гауптмана критик оценивал так.
Мирхольд Фокерат вышел с места в карьер не только уж просто неврастенником, а человеком, которого в первом акте нужно прямо сажать на цепь или вязать в горячечную рубашку.
Общий неуспех актерских выступлений Мирхольда на сцене был очевиден, но ум и интуиция помогли ему сделать правильный выбор. Он заинтересовался режиссурой. И русскому театру повезло. Появился режиссер с острым критическим умом и вкусом, неукротимый темпераментом и волей, готовый к неустанному творческому поиску. Важно было и то, что Мирхольд, прекрасно зная с детства немецкий, был открыт западной культуре и следил за современной европейской драматургией. Это резко выделяло его среди большинства режиссеров. Прибавим к этому его редкую музыкальность. Он играл на рояле и скрипке, что тоже отражалось на его постановках. Едва ли не самой главной чертой Мирхольда был дар художественного прозрения, взгляд в будущее. Евгений Вахтангов позднее говорил.
Все театры ближайшего будущего будут построены и основаны так, как давно предчувствовал Мирхольд.
Мирхольд в театре, отмечал Юрий Елагин.
Это то же, что Пикассо, Матисс и Диего Ривера в живописи, Стравинский и Прокофьев в музыке, Эйзенштейн, Рене Клер, Джон Форд и Элия Казан в кино, Ле Корбюзье и Уайт в архитектуре. Искусство этих художников рождается жестоким, судорожным, механическим духом нашего столетия.
Начав заниматься режиссурой, Мирхольд быстро осознал, созданный Станиславским и Немировичем Данченко натуралистический театр «Вчерашний день». Он же принадлежал уже к новому поколению и воспитан был на эстетике символизма. Новая западная драматургия, пьесы Метерлинка, Гауптмана, Уайльда, Шницлера требовали иного театрального стиля, и Мирхольд начал биться над созданием условного театра, созвучного символизму. Предчувствие нового театрального стиля витало в воздухе. Какие новшества ввел молодой Мирхольд? Рассказывает искусствовед Ирина Уварова.
В воздухе набираются грозовые раскаты символизма. Он уже идет с запада, он уже осваивается и так всех сил в России. Уже Брюсов пишет свою программную статью «Ненужная правда», разделываясь с реализмом. Надвигается эра нового не просто взгляда на искусство, а нового взгляда на мир. Надо изобразить на сцене, выразить на сцене не жизнь, человеческой плоти, вот так, как он входит, пьет чай, садится на стул. Это все ерунда. Надо выразить мир духа, мир души, мистические стороны бытия. Надо сказать, что это была очень трудная задача. Я ее решал, и Париж решала на свой лад Москва. Мирхольд берет смерть Тинтажиля, Миттерлинка, и, собственно говоря, на этом спектакле прописана вся программа нового символистского театра в его понимании. Требуется от актера статуарная пластика, неподвижность, особый характер речи. Речь должна быть подобна каплям, падающим в колодец. Никаких бытовых интонаций и, оборони бог, никаких человеческих жестов. Программа серьезная. И что такое статуарная пластика? Вот это тот пункт, на котором он будет настаивать на протяжении всего периода становления своей первой начальной режиссуры. И что будет ему стоить большого скандала с Комиссаржевской в ближайшем будущем? Статуарная пластика – это выразить, это его поиски выразить существование актера на сцене через категории другого искусства, не сценического. И он предлагает в смерти Тинтажеля барельеф. Вот он видит актеров как фигуры, изображенные на барельефе, то есть полурельефом. В какой мере это было осуществлено и на что это было похоже, мы сегодня судить не можем. Искатели нового тона, в первую очередь Брюсов, высоко оценили опыт Мирхольда. Они видели только ведь одну репетицию генеральную, которую не выдержал Станиславский. И все это дело прикрыл. Кто из них был прав, кто виноват, сегодня судить невозможно. Новация остается новацией. Станиславский же очень много терпел от этих молодых и задорных студийцев, но в данном случае он уже не выдержал. И я думаю, что для этого были некоторые основания. Все-таки и студийцы были очень неопытные актеры. И предложенные обстоятельства были для них, да и для всех окружающих, непривычными. Короче говоря, все было сорвано, этот опыт, и он остался как легенда.
Искусствовед Ирина Уварова. Мирхольд покинул своего кумира, сохранив, однако, до конца дней хорошие отношения со Станиславским. Тут проявилась еще одна мирхольдовская черта – непреклонность и упорство.
Мирхольд первым понял, что трехмерные декорации несовместимы с новым условным театром. Нужна реорганизация сцены. И тогда художники Сапунов и Судейкин предложили идею эскиза, который давал неограниченные возможности для стилизации и оформления спектакля. Другой находкой стала роль музыки в спектаклях условного театра. В этом ему помог Илья Сац, тончайший из театральных композиторов. Теперь музыка была не просто фоном, а она должна была органически подходить к тексту пьесы. Это был в истории русского театра первый опыт применения музыки в качестве одного из основных компонентов драматического спектакля. Прием, ставший в недалеком будущем таким обычным для нового театрального искусства.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете программу «С большевиками или против них?» Мирхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого режиссера. В числе открытий Мирхольда был новый принцип актерской игры. Слова в театре, объявлял он, это только узор на канве движений. Мирхольд пришел к весьма смелой по тем временам мысли, что истина человеческих взаимоотношений определяется не словами, а жестами, позами, взглядами и движениями. Отныне пантомима становилась для него главным средством выражения сценического действия. Этому творческому принципу Мирхольд с тех пор не изменял никогда.
Первый настоящий успех пришел к нему в 1906 году, во время его работы в Петербургском театре Веры Комиссаржевской. Он поставил сестру Беатрису Миттерлинка, создав законченную постановку в стиле условного театра. Это трогательная история о том, как ушла в мир из монастыря, увлеченная принцем Белидором, сестра Беатриса, и как замещала ее все 20 лет отсутствия, сошедшая с пьедестала Дева Мария. Оформление было сделано по эскизам Сергея Судейкина. Музыку написал Анатолий Лядов. Мирхольд поставил изысканный спектакль в стиле и формах старинной религиозной живописи эпохи раннего Возрождения. Даже критики приняли спектакль с восхищением.
За полтора сезона у Комиссаржевской Мирхольд поставил дюжину спектаклей. Удачных и неудачных. Его слава росла.
Тогда же, в 1907 году, Мейерхольд зашел в свой первый творческий тупик. Он слишком увлекся стилизацией, требуя от актеров игры марионеток, нарушая важнейшую аксиому «актер – основа каждого драматического театра». У Станиславского и Вахтангова было совершенно другое отношение к актеру. Станиславский выразил его лаконично: «Актер – это уже театр». Но это Мейерхольд преодолел. Преодолел оригинально и неожиданно, занявшись изучением старинного театра — испанского, японского, французского. Это и подсказало ему новый тип актера — его, мейерхольдовского актера, с которым он мог пуститься в путь на поиски своего театрального идеала. Юрий Елагин писал:
«Эти тупики были у него и в будущем, чаще, чем у других великих художников. Радости легкого, беззаботного творчества были не для него. Слишком много было от головы. Он был совсем не Моцарт, но только отчасти был он и Сальери. Он был по-настоящему талантлив. Его ум, энергия и инстинкт артиста впоследствии подсказали ему средства от этих неудач. То было жестокое средство, и только очень большой художник мог решиться применять его. Он стал менять стиль и формы своих работ так часто, как меняют перчатки. Он беспощадно отбрасывал найденное, даже если это найденное было великолепно».
Эксперименты в театре Комиссаржевской не прошли даром. Даже недруг Мейерхольда Николай Евреинов через несколько десятилетий признавал:
«В истории создания условного театра Мейерхольд был старше из нас и годами, и опытом».
Другими двумя были Комиссаржевский и Таиров. Но Мейерхольд был не только старшим, но и самым талантливым из четырех. Посреди второго сезона 1907-1908 года Комиссаржевская его уволила. Уход этот сопровождался скандалом. Вера Федоровна была уязвлена тем, что, охваченный собственными поисками, Мейерхольд оставил ее, выдающуюся актрису, хозяйку театра, почти без ролей. Мейерхольд потребовал суда чести и проиграл его. Уволенный, он оказался в пренеприятном положении. Но в его жизни не раз происходили поистине чудесные события. Одним из таких стало приглашение его на должность режиссера директором императорских театров Владимиром Теляковским. Идея приглашения принадлежала художнику Александру Головину. Вот как об этом вспоминал сам Теляковский:
«Когда художник Головин пришел ко мне в кабинет и сообщил, что Мейерхольд в театре Комиссаржевской рассчитан, ибо там чуть всех не перестрелял, до того увлекся новаторством, то я, не посоветовавшись даже со специалистами, с которыми всегда в художественных вопросах советовался, попросил Головина вызвать Мейерхольда, а когда он спросил, зачем, я ответил, что должно быть человек интересный, если все ругают. На следующий день Мейерхольд, очень удивленный моему вызову, пришел и был, вероятно, еще более удивлен, когда выходил из моего кабинета, как уже принятый на службу в казенный правительственный театр».
За 10 лет работы на сценах императорских театров Мейерхольд до февральской революции поставил 15 спектаклей. Его работа — это череда взлетов и падений, но каждая неудача мастила дорогу к его шедеврам. Настоящим триумфом стали его постановки в Александринке Мольеровского «Дон Жуана» 1910 год и оперы Глюка «Орфея и Евредика» в Мариинском 11 год. «Дон Жуан» был решен в приемах Мольеровского театра эпохи Людовика XIV в сочетании со стилистикой старинного японского театра. Вот что вспоминал об этой постановке побывавший на ней искусствовед Владимир Вейдле. Запись 1973 года из архива «Радио Свобода».
Слово «спектакль» нужно тут дважды подчеркнуть. Мейерхольд комедию Мольера, не исказив ее нисколько, превратил во что-то сильно похожее на балет. Известно было, что он Юрьева так именно главную роль играть и научил, или, вернее, уговорил. Юрьев был опытный и немолодой уже актер, но замысел Мейерхольда он понял, принял и выполнил блестяще. Варламова и учить не пришлось. Он был без того склонен к преувеличению, карикатуре, гротеску, к тому, чтобы почти поклонски смешить публику, и, несмотря на необъятную свою толщину, был не мешковат, а ловок и подвижен. Все это, и даже то, что с гонорель оставался Варламовым, вполне устраивало, как говорится, режиссера. Другим актерам и актрисам дал он точные указания, никаких особенно индивидуальных усилий не потребовал от них. Декоратор Головин превзошел все, что он для театра писал до тех пор. Пьеса была поставлена, как тогда выражались, стилизованно и условно. То есть без малейшего намерения дать иллюзию жизни, что для этой пьесы было бы во всяком случае совершенно неуместно. Дирекцию театра задобрил Мейерхольд, да и критику обезоружил тем, что будто бы стремился восстановить прием постановки и актерской игры времен Мольера. Но никакой педантической реконструкции он и не вымышлял. Воспользовался лишь теми чертами тогдашнего театра, которые вполне отвечали его замыслу. Кое-какие длинноты были убраны, действие должно было от поднятия занавеса до трагикомического конца идти легко, ритмично, весело, в строго выдержанном темпе, радовать прежде всего самой театральностью своей. Так оно и шло. Занавеса, впрочем, вовсе и не было. Каково было удивление мое, когда, направляясь из бокового входа в партер к моему месту, это было одно из так называемых «мест за креслами», я увидел, что занавеса нет, что сцена полукругом выдвинута вперед, в зал, что декорация тут как тут, менялась по ходу действия лишь ее наиболее отдаленная от зрителя часть, но что сцена пуста, никакой мебели, никакого реквизита. Затем вышли справа и слева два суфлера в кафтанах и париках и расположились за изящными небольшими ширмами. Затем выбежали рабчата, расставили кресла, табуреты, и после трех регламентарных глухих ударов началось представление. Появился на сцене с табакеркой в руках огромный зычноголосый сгорарель. И потом... Ах, как все было хорошо! И в первый, и во второй, и в третий раз! Как увлекательно, как... ненадоедливо забавно, с каким наглым изяществом входил, ногу на ногу клал, садясь, вставал, порхал по сцене Дон Жуан, как весело объяснял свою в любви, с какой легкостью одурачивал одновременно и Шарлотту, и Матюрину, какие звонкие пощечины получал от него Пьеру, как бесстрашно приглашал статую командора на ужин, как огненно проваливался в преисподнюю, как рычал и рыдал с гонорель, сокрушаясь о пропавшем жаловании. Считать не хочу, сколько лет с тех пор прошло. Рукоплещу. Бегу по среднему проходу к сцене.
Мейерхольдовский «Дон Жуан» в воспоминаниях зрителя Владимира Вейдля. Запись из архива «Радио Свобода» 1973 года. Большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Инклюзивное образование. Необычные дети в обычной школе. За и против. В классном часе «Свободы» мы взвешиваем с родителями, педагогами, учениками, врачами и чиновниками. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 31 января 18 часов. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади в воскресенье активисты оппозиции и правозащитники намерены провести митинг в защиту статьи «Конституция о свободе собраний», несмотря на запрет властей. В Москве в воскресенье прошла акция против сноса домов в поселке Речник. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на митинге, санкционированном властями, выступили координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и жители Речника. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в автокатастрофе председателя городской думы Краснодара Николая Котлярова и его водителя. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. В ингушском городе Назрань в субботу вечером был застрелен неизвестный местный житель по фамилии Добриев, родственник убитого в октябре оппозиционера Макшарипа Аушева. В Москве в одном из кафе на севере города посетитель открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив 4 человек. Стрелявший был задержан. Президент Афганистана Хамид Карзай выступил с призывом к боевикам движения «Талибан» сложить оружие и признать законы страны. Пакистанское государственное телевидение объявило о смерти лидера движения «Талибан» в Пакистане Хакимуллы Мехсуда. Информация не подтверждена независимыми источниками, представители талибов опровергают смерть своего лидера. КНДР и Южная Корея возобновят в понедельник переговоры об экономическом сотрудничестве, несмотря на недавно проведенную Северной Кореей серию артиллерийских выстрелов в направлении спорного участка границы. Президент США Барак Обама намерен предложить сократить бюджетные расходы на 2011 год. Речь идет об урезании расходов на 20 миллиардов долларов по 120 статьям бюджета. В Лас-Вегасе в финале конкурса красоты «Мисс Америка» победила 22-летняя представительница штата Виргиния Каресса Кэмерон.
«Свобода, мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «С большевиками или против них». Мейерхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого режиссера. Несмотря на то, что Мейерхольд вынужден был умерить свой новаторский пыл, работать ему в императорских театрах было непросто. Как всегда, его мукой были актеры с их старыми приемами игры. Но и он, в свою очередь, им пришелся не по душе, особенно актерам Александринки. Мейерхольд вспоминал: «Ни разу за годы службы в императорских театрах я не входил в двери без опасений, что могу получить в спину удар ножом». В русском театре, начиная со Станиславского, шла война театра актера и театра режиссера. Война, в которой победил режиссер как создатель целостного спектакля, ансамбля актеров. Александринка, напротив, была цитаделью театра актера. Последнее слово на сцене всегда было за Савиной, Варламовым, Давыдовым. Мейерхольд для них был враг, как говорили, режиссерская щука. Добрейший и деликатнейший актер Владимир Давыдов люто ненавидел Мейерхольда, называл его садистом, бешеным кенгуру, убежавшим из зоологического сада. Известный критик Александр Кугель сравнивал Мейерхольда с чудовищем, питающимся человеческой кровью. Но театр режиссера на какое-то время победил. Причем не только в России. Театры Евгения Вахтангова, Александра Таирова, Макса Рейнхарда, Гордона Крэга, несмотря на неудачи, создали много шедевров. Работая в императорских театрах с их консервативной эстетикой, Мейерхольд ничуть не отказывался от экспериментов. Но ими он занимался параллельно, в небольших театриках-студиях. Самыми плодотворными оказались его постановки в театре «Интермедии», который он возглавил под псевдонимом «Доктор Депертутто». Это был старинный псевдоним знаменитого венецианского автора «Комедия дель арте» Карло Готце. Поставленная Мейерхольдом пантомима Шницлера «Шарф Коломбины» на музыку Донаньи с декорациями Сапунова стала очередным триумфом. Мейерхольд смело соединил здесь элементы своего прежнего, символического театра, условность актерских приемов «Комедия дель арте» и, наконец, гротеск. Даже непримиримый противник Мейерхольда Александр Бенуа восхищался остроумием режиссерских находок и тонкостью постановки. Впоследствии критики отмечали особое значение влияния мейерхольдовского «Шарфа Коломбины» на Евгения Вахтангова.
«Не было бы доктора Депертутто, не было бы и гениальных вахтанговских постановок».
Уже после «Орфея» слава Мейерхольда режиссера дошла до столиц Западной Европы, прежде всего до Парижа. Как же играли актеры у Мейерхольда?
Актер старой школы эпохи Станиславского играл роль в рамках своего амплуа. Внешние физические данные актера определяли характер его ролей. Он мог играть любовника, резонера, трагика или комика. Станиславский же отменил понятие амплуа совершенно. «Голубчик, так в Харькове играли», — говорил Станиславский. «Вы играете амплуа, а не живого человека». Мейерхольд признавал в актере только одно амплуа. Он считал амплуа, то есть физические данные актера, единственным элементом, из которого должно складываться мастерство актера. Искусство переживания, внутреннего проникновения в образ Мейерхольд отметал вообще. Главное воспитание актера по Мейерхольду – это всемерное развитие физических данных актера, его тела, голоса, дикции, пластики, ритмичности и музыкальности. Вот почему он воспитывал своих актеров на традиции итальянской пантомимы «Комедия дель арте», где актер играл всего один и тот же образ, одну и ту же маску. Один был всегда Панталоне, другой неизменно играл Арлекино, третий – Бригеллу. Идеальный актер Мейерхольда должен был быть рафинированным потомком этого странного балаганного комедианта.
Символичным и характерным для Мейерхольда стал его последний спектакль на императорской сцене в Александринке – «Лермонтовский маскарад». Премьера прошла 25 февраля 1917 года.
Уже началась агония старой России, когда перед нарядной публикой Александринского театра медленно поднялся черно-красный занавес, и началось торжественное представление «Маскарада». Этот спектакль Мейерхольд с декоратором Головиным готовили в течение 6 лет. То был итог огромного труда и творческих усилий двух больших мастеров. Музыку к спектаклю написал третий большой мэтр, композитор Александр Глазунов. «Маскарад» был поставлен с исключительным размахом. Постановка стоила огромных средств даже по щедрым масштабам императорских сцен. Одних головинских занавесов было 5. В оформлении и постановке бездна вкуса, точеные мизансцены, роскошные костюмы. Но, несмотря на небывалое великолепие, почти ничего не осталось от романтической драмы Лермонтова. Хуже всего было актерское исполнение. За 6 лет репетиции Мейерхольд вогнал актеров Александринки в железные рамки своих живых картин, засушил их, сделал из них нарядных манекенов. Изгнав со сцены старые приемы исполнения, Мейерхольд ничего не мог дать взамен. Получилась выхолощенная пустота. «Напрасная красота», — назвал Александр Бенуа свою разносную статью.
Но особый символизм спектаклю придало само время. Екатерина Рощина-Инсарова, чьи воспоминания сохранились в архиве «Свободы», рассказывает, как зловеще смотрелась финальная сцена «Маскарада» вечером 25 февраля 1917 года.
Когда кончается акт последний, то вместо такого настоящего занавеса сначала спускается такой прозрачный тюлевый занавес, черный, с большим белым венком посередине. Замечательный был венок, нарисованный Головиным, конечно. И потом из задней двери, две большие двери на заднем плане были, выходит в треуголке, в плаще, с косой, скелет. И проходит так, значит, прямо на авансцену, так, так, и уходит в дверь. И вот как будто бы действительно символично это. Прошел скелет и умер императорский царь.
Своего существования новая власть показала свою необыкновенную заинтересованность в вопросах искусства. В ноябре 1917 года декретом Совнаркома все театры были переданы в ведение отдела искусств. Нарком просвещения Луначарский созвал первую конференцию деятелей искусства и литературы Петрограда. Попытка выйти с веткой мира навстречу творческой интеллигенции оказалась неудачной. Из более чем 120 приглашенных на совещание пришли лишь 5 человек. Блок, Маяковский, Рюрик Ивнев, Натан Альтман и Мейерхольд. Вот с этим активом работников искусств Луначарского надлежало начать строительство новой пролетарской культуры. Мейерхольд был приглашен заведовать Петроградским отделом театрального отдела, Тео Наркомпроса. Он искренне перешел на сторону советской власти, уповая на то, что ему позволят осуществить его художественные идеалы. Новые покровители Мейерхольда, Луначарский, Чета Каменевых, Троцкий, Зиновьев, создали ему совершенно исключительное положение среди деятелей искусства. Его кабинет, заведующего Петроградским Тео, был тем самым кабинетом Теляковского в здании Александринки, куда он пришел в свое время, выгнанный Верой Комиссаржевской. Свою лояльность большевикам Мейерхольд продемонстрировал постановкой к первой годовщине октября на сцене Петроградского театра музыкальной драмы «Мистерии Буф» Владимира Маяковского. Им обоим пришлось преодолеть массу препятствий. Труднее всего было найти сценическую площадку. Маяковский потом рассказывал.
Театра не находилось, насквозь забиты макбетами. Актеры театра «Трагедии», приглашенные для участия в «Мистерии Буф», его саботировали. С ними заодно была и администрация театра музыкальной драмы. Аппарат театра мешал во всем, в чем и можно, и нельзя. Закрывал входы и запирал гвозди. Только в самый день спектакля принесли афиши, и то не раскрашенный контур, и тут же заявили, что клеить никому не велено. Я раскрасил афишу от руки. И, наконец, в самый вечер один за другим стали пропадать актеры. Пришлось мне самому на скорую руку играть и человека просто, и Мафусаила, и кого-то из чертей.
У Мейерхольда руки не опускались. Трудности его, казалось, воодушевляли. Исполнителей он наспех набрал по объявлению в газете. Утверждая революцию в жизни и в театре, Мейерхольд и Маяковский сводили счеты с прошлым, в том числе и со своим собственным прошлым, напрочь перечеркивая его. Спектакль имел для обоих поворотное значение. Об этом прямо говорилось в прологе.
Там, в гардеробах театров, блестки оперных этуалей, да плащ мефистофельский, все, что есть там, старый портной не для наших старался талий. Что ж, неуклюжая пусть одежа, да наша, нам место. Сегодня над пылью театров наш загорится девиз. Все заново, стой и дивись, занавес.
Спектакль был смесью политической сатиры и героической патетики. Начало пафосно-романтического и фарсово-буфонского. В нем соединились схема плаката, приемы народной балаганной потехи, изобразительность Лубка и рядом с ними мотивы футуристической образности. Воплотить это на сцене было непросто. Нужен был театр единомышленников, а такого театра не оказалось. Старый рухнул. Вот почему Мейерхольд в прологе придумал сцену. Актеры разрывают старые еще дореволюционные афиши, и их клочья летят по всей сцене, как символ ненужного, символ конца прежней жизни. Любовь Мейерхольда к балагану, его работа в экспериментальных театрах только отчасти помогли ему в постановке «Мистерии Буф». Это был совершенно новый опыт. Недаром эта постановка стала образцом для формирования массового агитационно-политического театра эпохи Гражданской войны. Престиж Мейерхольда в правительственных кругах вырос необычайно. В какой обстановке приходилось работать деятелям искусств зимой 19-го года, показывает описание Петрограда, принадлежащее Виктору Шкловскому.
Мороз впивался в стены домов, промораживал их до обоев. Люди спали в пальто и чуть ли не в калошах. Все собирались в кухне, в остальных комнатах развелись сталактиты. Люди жались друг к другу, и в опустелом городе было тесно. Голод. Мы ели странные вещи, мороженую картошку и гнилой турнепс, и сельдей, у которых нужно было отрезать хвост и голову, чтобы не так пахли. Ели овес с шелухой и конину, уже мягкую от разложения. Голод и желтуха. Мы были погружены в голод, как рыба в воду, как птицы в воздух. И город великий, город все жил. Из темных квартир собирались театры, смотрели на сцену. Голодные актеры играли, голодный писатель писал.
Однако тогда он в компартию еще не вступил. В объятия большевиков Мейерхольд кинулся только после одного случая, едва не стоившего ему жизни.
Спасаясь от голода и разрухи, летом 1919 года Мейерхольд выписал себе командировку по делам ТЭО и уехал в Крым с женой и тремя дочерьми. А затем перебрался под Новороссийск, бывший тогда административным центром Белого движения, место пребывания штаба добровольческой армии. Творческая интеллигенция, искавшая убежище от большевиков на юге, отнеслась к Красному Мейерхольду недоброжелательно. Осенью 1919 года красные быстро продвигались на юг, и обстановка в Новороссийске стала тревожной. Тогда, в компании нескольких единомышленников, Мейерхольд, стремясь перебраться к красным, попытался бежать на лодке в Геленджик, а оттуда в Ростов. Но побег не удался. Сторожевой катер белых задержал беглецов, и все они оказались в тюрьме. По законам военного времени им грозил расстрел. Мейерхольду повезло. Офицер-следователь отказался вести его дело. Он не мог, по его словам, подвести под пулю большого русского артиста и представил генералу Кутепову обоснование своего отказа. Дело было прекращено, однако все товарищи Мейерхольда по неудавшемуся бегству были расстреляны.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «С большевиками или против них». Мейерхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого режиссера. В начале 1920 года Мейерхольд уже был совсем другим человеком. Из сочувствующего беспартийного спеца он стал воинствующим большевиком, подал заявление о вступлении в компартию, тогда же снял свою пиджачную пару и облачился в красноармейскую гимнастерку, обмотки, башмачищи на картонной подошве, надел фуражку с красной звездой и записался добровольцем в Красную армию. Так совершился очередной переворот в жизни Всеволода Емельевича.
Летом 1920 года Луначарский в специальном поезде через разрушенную гражданской войной Россию поехал на юг за Мейерхольдом. В Ростове, где они встретились, в суровом комиссаре с наганом у пояса, нарком просвещения с трудом узнал бывшего режиссера императорских театров. К осени Мейерхольд занял в Москве должность заведующего ТЭО наркомпроса всей страны.
Однако его воинствующий коммунизм скоро прошел. Теперь все его мысли были о создании конструктивистского театра. Такого театра, который должен отражать новую индустриальную эпоху. Ничего лишнего, максимальная экономия средств выражения. Символизм плюс техническая реконструкция театра – вот исток оригинального искусства Мейерхольда. Когда этот неожиданный сплав возник в его творческом сознании, значение Мейерхольда в будущей истории русского искусства было предопределено. Главным в новом театре был новый актер, основной манерой игры которого Мейерхольд считал движение. Осенью 20-го года в одной из своих речей Мейерхольд выдвинул лозунг «театрального октября», призывавшего совершить на подмостках переворот, равный по своему значению большевистскому. В Москве, в полузапущенном здании, мало чем отличавшемся от сарая, он организовал свой собственный театр. Ему было дано гордое название «Театр РСФСР-1». Актеры на этот раз были профессиональные. Мейерхольд быстро убедился, что с одними рабочими и крестьянами дело не сладить. Новым было играть на сцене без грима и париков. Зрителям разрешалось лузгать семечки и курить махорку, при этом они должны были заполнять длиннющие опросные листы. Так Мейерхольд нащупывал интересы новой пролетарской аудитории.
Открылся театр постановкой по пьесе Эмиля Верхарна «Зори». Мейерхольд пьесу, по сути, переписал. В обычном смысле это не было даже и спектаклем. Это был спектакль-митинг. Части красноармейцев и матросов с ружьями, знаменами и оркестром выходили на сцену и подключались к действию. Мейерхольд ликовал. Представление имело успех. Аудитория, солдаты, матросы, комбриги, рабочие были в восторге. Правда, это было лишь скромное воплощение мечты мастера. Мейерхольд планировал проект массового действия на Ходынском поле на тему «Борьба и победа», где должны были участвовать 200 кавалеристов, 2300 человек пехоты, 16 артиллерийских орудий, 5 аэропланов, 10 автопрожекторов, 5 броневиков, танки, мотоциклы, военные оркестры и хоры. Подобные действия были в духе времени. Гигантские мистерии устраивал и великий немецкий режиссер Макс Рейнхардт.
Но торжество Мейерхольда длилось недолго. Через день после премьеры последовал первый жестокий удар по театральному октябрю. Надежда Крупская в газете «Правда» разнесла мейерхольдовские «Зори» в пух и прах. Спектакль произвел на супругу Ленина впечатление сумасшедшего дома на подмостках. Она возмущалась.
«Что такое? Большой круг из золотой бумаги. Доска в воздухе. Не то аэроплан, не то доска, которую подвешивают маляры, когда красят дом. Какие-то кубы, цилиндры, плоскости. Люди в цилиндрических каких-то одеждах, нарочито грубых и некрасивых, бесстрастно с каменными лицами выкрикивают стихи Верхарна. «Мартабря какое-то!»
Крупской, как и многим другим, было невдомек, что это мартабря — рождение нового театрального стиля, конструктивизма. В «Зорях» Мейерхольд использовал принцип новейшей живописи — беспредметность. Это было шокирующе ново, дразнило и озадачивало зрителя. Это чувствовал Евгений Вахтангов, пристально следивший за работой Мейерхольда. Он записывает в дневнике: «Думаю о Мейерхольде. Какой гениальный режиссер!» Трещина между Мейерхольдом и большевиками образовалась быстро. Вскоре в печати последовал начальственный выпад против пролеткульта, к которому, по мнению властей, пристроились коварные футуристы, в том числе и Мейерхольд с его конструктивизмом. Но в те годы даже высокие начальники не обладали еще той властью над искусством, как это произойдет в начале 30-х. Как же все-таки сносили большевики мейерхольдовское искусство? Почему терпели авангард в целом? Они, воспитанные разве что на передвижниках, консервативные во вкусах и непросвещенные, почему они выбирали новаторов? На эти вопросы отвечает искусствовед Ирина Уварова.
Все это было возможно благодаря их беспринципности, которая деликатно называется гибкой политикой. Нужно — ну, взяли, не нужно — посадили. В чем дело? Разговоров-то нет других. Он им подошел, потому что он был человеком решительным, способным на крайние проявления, высказавший абсолютно лояльным по отношению к новой власти, что было нетрудно. Это были всякие революции. Ну, это понятно. Моя революция пошла в Смольный. Вот они и пошли в Смольный. Я не вижу в этом ничего странного по той причине, что они к искусству не имели никакого отношения вообще. То, что они воспитаны были на передвижников в лучшем случае, это не означает, что они имели какое-то суждение о передвижниках, как об искусстве, понимаете? Это совершенно не так. Они вообще, я думаю, об искусстве не задумывались в то время. Нужны были такие вот радикальные фигуры. Он подходил. По всем статьям он подходил для этого дела. Эстетическая сторона его искусства их меньше всего на свете интересовала. Наступила пора, когда каждый понимал, что новые формы не только нужны, но и необходимы. А какие они, это будем разбираться дальше.
Искусствовед Ирина Уварова. О природе союза большевиков и авангардного искусства размышлял в своих воспоминаниях философ и эссеист Федор Степун.
«Мои старания зайти в тыл пролетарской культуре и создать при комиссариате народного просвещения не театр марксистской агитации, а театр трагического действа увенчаться успехом, конечно, не могли. Сознавая это, я не очень удивился, когда вскоре после постановки «Эдипа» в нашем театре в качестве полуофициального представителя комиссариата появился Всеволод Эмильевич Мейерхольд и, собрав труппу, принялся с плеча разносить нашу реакционную идеологию и эклектический упадочный репертуар. Речь этого талантливейшего режиссера, всю жизнь горевшего желанием являть собою последнее слово эпохи, была типичнейшим образцом революционного футуризма, который в то время вел наступление по всему культурному фронту октября. Перед нами продефилировали, если не все понятия, то все же все слова кубистически преломленной марксистской идеологии. Обвинительно-программная речь была произнесена с большим, но чисто актерским подъемом. В результате выступления Мейерхольда последовало радикальное преобразование театра. В новом театре мне места уже не было. Так, не успев расцвести, была оборвана моя театральная деятельность». Если футуристы все же стали не то чтобы придворными певцами, но все же весьма преуспевающими агитсотрудниками новой власти, то объяснение этому факту надо искать не в социалистических убеждениях футуристов, а в общей большевикам и футуристам бакунинской вере, что страсть к разрушению есть подлинно творческая, то есть созидающая страсть. Крайность большевистских точек зрения, предельное бесстрашие и безоглядность большевистских декретов и действий — все это было созвучно футуристической стихии. Послав к черту лиры и свирели, и засучив рукава, они наглую молодою толпою высыпали на революционную улицу и самотеком влились в комиссариат народного просвещения. Оскорбительнее всего была назойливая декоративность футуристов, особенно ее страсть унижать формы старого искусства или даже саму природу.
Федор Степун продолжал.
В октябрьские торжества в Петрограде Александрийский столб был уродливо расчленен какими-то пришпиленными к нему разноокрашенными холстяными квадратами и секторами. В майские же торжества 19-го года в Москве газон и кусты в цветниках Театральной площади были в целях вовлечения их в общую праздничную конструкцию густо выкрашены фиолетовой клеевой краской. Недаром футуристы и их многочисленные соратники именовали небо трупом, а звездную россыпь — гнойной сыпью. Войдя в доверие власти, футуристическое искусство само превратилось во власть, всячески отодвигая представителей старого искусства на периферию. Триумф футуристов длился недолго. Когда прошел первый пыл, глубоко реакционная и малограмотная в вопросах искусства партия поняла, что ей с футуристами не по дороге. Удалить футуристов было трудно, уж очень их поначалу вознесли, а потом решили уравнять их в правах со всеми остальными течениями. Втайне большевики, вероятно, надеялись, что здоровый художественный инстинкт простого народа сумеет справиться с последующими разлагающейся буржуазной культуры, как снова начали именовать футуристов, и поможет пролетариату открыть среди старых художников-реалистов более близких ему по духу глашатаев социалистической революции.
Из воспоминаний Федора Степуна. А Мейерхольду агитационный театр быстро наскучил, и он вернулся к своим прежним поискам. Вывеску «Театральный октябрь» он, однако, не сменил. Уже в начале 21-го года Мейерхольд ушел с поста заведующего ТЭО, а вскоре был закрыт и РСФСР I. Дороги Мейерхольда и советской власти в искусстве разошлись, едва успев сойтись. Большевиками или против них? Мейерхольд на защите искусства. Программу, приуроченную к 70-й годовщине расстрела великого режиссера, подготовила Ольга Поленова. Продолжение через неделю. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».